Да, я говорю преминанный. Никакой реакции особенно нету. Пандемия, понимаю. Все обессиленные, напуганные, забитые в нору.
Погода больше.
Еще и погода. Ну. Итак, мы продолжаем читать. Книга Кришна, Верховная Личность Бога. Глава 87. Молитва олицетворенных вед. Продолжение. Возникает вопрос. Тут до этого описывались живые существа двух типов: нитья мукты и нитья бадхи. То есть души освобожденные и обусловленные. Два типа. Здесь мир обусловленных душ, а духовный мир — это мир освобожденных душ. И Прабхупада говорит, что большая часть населения на свободе находится. И лишь 10% примерно всего населения может попасть в тюрьму, обусловленные законами какими-то, нарушениями. Значит, большая часть живых существ находится в духовном мире. 90%. Почти все. И мы с вами здесь, к этим 10 принадлежим также процентов. И в этом мире освобожденная душа — это редкость. Редко это, трудно даже поверить в это. Но тем не менее, мы слышали о том, что есть души освобожденные, как, которые приходят, чтобы освободить людей от страданий, смерти, рождения, болезней и прочее. И обусловленные души тоже хотят освободиться от этих всех страданий, но метод не принимают. У них свой метод. У них есть медицина, там, не знаю, геронтология, надежда на будущее, что когда-то бессмертие человека, ну, вот в таком духе, но тенденции те же самые. Но методы не знают. Отказываются принять метод. Возникает вопрос, случайно ли живые существа оказались в разных условиях жизни? Это мы тоже читали, да, мы дочитали до конца. То есть здесь... Прежде всего нужно понять, что с живыми существами ничего не происходит случайно. Понятие случайности приложимо только к неживому. Это кажется случайным, потому что я не знаю причины. Например, толпа людей играется хаотично, случайно. Но любого человека спросить, он точно знает, куда идет. Ничего случайного не происходит. Просто я не знаю, куда этот человек идет. Для меня случайно его поведение. Случайно, значит, я не знаю. И даже мертвая материя, если изучить ее законы физики, тоже не случайно. Это написано в Бхагавате, «Майя такшена пракрити суэта сачарачарам». Кришна говорит, я управляю и подвижным, и неподвижным. И мертвой материей, и живыми существами, и разными формами жизни. Случайности нет. Тут уместно привести пример с сезоном дождей. Дожди выпадают в эту пору. Выпадающие обладают животворной силой. Они увлажняют поля и способствуют росту трав и других растений. Когда Господь, бросая взгляд на материальную природу, создает этот мир, живые существа тут же появляются на свет в различных формах, подобно тому, как разные травы вырастают после дождя. Дождь один, но он способствует появлению разных растений. Дождь равномерно выпадает на все поле, но растения имеют разные формы и размеры, поскольку вырастают из разных семян. Также различные семена наших желаний. У каждого живого существа свое желание. И это желание становится тем семенем, из которого вырастает, в кавычках, тело определенного типа. Ну, то есть желание — это тонкая форма существования. Тонкая форма существования. То есть ему нужно как бы проявиться. В тонкой форме мы не видим желания, мы не видим глазами. Желание можно скрыть и прочее. Это тонкая форма нашей жизни, внутренняя. Но тем не менее, говорится, все, что мы в тайне держим, станет явным. Потому что мы это сделаем, желание есть. И мы сделаем это, воплотим. И станет понятно, о чем мы думали и чего мы желали. Например, человек богатеет день ото дня. Понятно, что у него есть желание стать богатым. Это ясно, можно даже не спрашивать. По этим признакам можно понять желание человека. И весь мир на желании покоится, говорится. Вот мы видим разные формы жизни, это разные проявления желаний их. Удивительная вещь. Когда один мой друг приехал из Америки, он мне рассказал про Америку, какой там уровень жизни материальный. Ну, фантастика. Там платят такое пособие безработным, которые живут на свалках, бомжи. Такое пособие платят. Ну, тогда он говорил, что они могут снять квартиру и жить в квартире. Ну, то есть нормально могут существовать. Я сказал, а тогда почему же они живут на свалках? Он мне описывал там целые города на этих свалках, они там сами себе все делают. На свалках дают какие-то вещи там и что-то с ними там. Тоже торгуют, ну, в общем, живут как-то. Говорит, почему же тут на свалках, если можно купить квартиру, если пособие есть, вообще какая проблема? Он говорит, нет, ты не понимаешь, нет. Это образ жизни бомж. Это не вынуждено, это их желание, им нравится так жить. Кому-то нравится жить в бочке, как Диогену, кому-то в пещере, кому-то нравится вот всю жизнь в походах проходить, в палатках жить. Я видел таких людей много. Кому-то нужен особняк. Ну, в общем, разные намерения. Кому нужна вот такая жена, кому-то другая жена, прочее. И этот мир на желаниях. Но все, что мы получаем в результате наших желаний в материальном мире, обманывает нас, не удовлетворяет нас. Ничего из того, что мы выберем. Любой особняк выбирайте, любую пещеру, любую бочку. Нигде счастья нет. Майя называется. И все, что мы получаем из этих желаний, вырабатываем тело определенного типа. Потому что мы же это все богатства наши приобретенные оставляем, а тело приобретаем. Вот что, результат наших действий. Семена желаний, тонкая форма, матрица, по ней шьется грубое тело для воплощения. Очень тонкий, сложный закон. Мы должны точно попасть в те условия, где соответствуют нашей матрице кармы и желаний. То, что мы уже сделали, должны ответить за это, получить последствия. И то, что мы хотим сделать, два фактора, создают новое тело. Возможно, я хотел бы родиться в очень богатой семье Рокфеллера. Быть обеспеченным. Не удалось ведь. Карма не вышла. Но многие хотели бы родиться более талантливыми, или более учеными, или более удачливыми, судьбу какую-то изменить хотят люди. Почему нет? Потому что есть прошлые заслуги кармические. В соответствии с этим присуждается мне это тело. И за этим были желания. Я сам выбирал это, я сам шел этим путем. Ну, теперь так. Вот я вот в таком положении. Что ж теперь нужно сделать? Нужно разобраться со своими желаниями и потерпеть ту карму, которую я уже наработал. Для этого существуют веды, чтобы направить желание живого существа, ну, к счастью, к совершенству. Что я должен научиться желать? Научиться желать — непростая вещь, это сердцу не прикажешь. Как же пожелать хороших вещей? Вот у меня желания эгоистические, я их не могу преодолеть. Я уже слышал, читали, что надо вот желать блага другим и служить Богу. Но ведь у меня природа какая эгоистичная. Как же пожелать это делать? Здесь говорится, что это естественный процесс. Эти желания есть в сердце у нас, чистого, преданного, любовного, бескорыстного служения. Любовь имеет такую природу. Это есть в сердце, ее нужно просто пробудить. В связи с этим Рупа Госвами употребляет слово «папа биджа». «Папа» означает «греховный». Все наши материальные желания следует считать «папа биджами», семенами греха. Согласно Бхагавад-гите, наш грех состоит в том, что мы не хотим предаться Верховному Господу. Бхагавад-гите Господь говорит, я огражу вас от последствий всех ваших грехов. Мы получим различные материальные тела из-за своих греховных желаний. Поэтому никто не вправе обвинить обвинять Верховного Господа в том, что он пристрастен, когда дает живым существам разные типы тел. Все тела, принадлежащие к 8 400 000 форм жизни, соответствуют состоянию ума индивидуальных живых существ. Верховная Личность Бога Пурушоттама всего лишь дает им возможность поступить согласно их желаниям. И, пользуясь этой возможностью, живые существа действуют в материальном мире. Но если они действуют вот так, на платформе своих желаний, в угоду своих желаний для себя, это нарушает закон природы. Это нарушение уже. То есть здесь есть нарушение. Материальный мир создан для того, чтобы вот была возможность нарушить этот закон. Вообще закон Бога нельзя нарушить. Как это? Это как Бога отодвинуть невозможно. Но здесь майя, иллюзия, как будто нет, забыть можно его. Вот в забвении человек может, душа, совершать грехи. Грех — это не что иное, как просто деятельность, несогласованная с Богом. Та же самая работа. Любая работа, если не согласована с Богом, становится греховной. Даже благочестивая. Все равно приведет к плохому результату. Он говорит, я честный человек, достаточно, это зачем мне Бог? Да, но с точки зрения Бога ты вор. Вот в чем проблема. Один человек пришел к Прабхупаде на утреннюю прогулку в Индии. Индус богатый очень. Прабхупад спросил его на прогулке, откуда ты берешь свои деньги? Он давал пожертвования, помогал строить храм. Очень полюбил Прабхупаду. И Прабхупад спросил, а где ты берешь деньги свои? Как зарабатываешь? Он говорит, у меня стекольный завод, Прабхупада. Хороший бизнес, стекло всегда необходимо. Ну а где ты берешь стекло? И произвожу из песка. Песок, есть технологии, завод. А песок ты где берешь? Да песок я просто беру, ну он карьеры на берегу моря, сколько угодно, бесплатно. Ты воруешь у Бога, значит ты вор. Человек расстроился, шел какое-то время на прогулки и думал об этом. Я люблю Прабхупаду, люблю Кришну, вот, жертвую деньги. Прабхупада называет меня вором. Говорит, Прабхупада, но я же жертвую для Кришны. Он на него посмотрел, ну значит, не такой уж большой вор. Что-то ты делаешь для него. Вот это как бы, ну, с точки зрения истины, если посмотреть, при свете. Если включить свет в полную мощь, мы увидим, что мы все совершаем греховную деятельность в той или иной степени. Благочестивая деятельность приравнивается к греховной тоже, если не связана с Богом. Все, что мы в угоду делаем людям, мы делаем в угоду своим чувствам. Это та же самая, тот же самый принцип. Я люблю себя, поэтому люблю свою семью. Я люблю себя и свою семью, поэтому люблю свою нацию. Все связано с этим любовью к себе. Это отклонение. Поэтому вот этот национализм или патриотизм проповедуется. А что они еще могут предоставить из самого высшего? Ну, патриотизм только. Это любовь к своей стране, и за свою страну я начинаю сражаться со всеми другими. Мира не будет, пока люди не начнут служить Богу, а не своей стране. Потому что служение стране уже включается в служение Богу. Уже есть там. Если вы служите Богу, вы служите всем, говорится, потому что вы желаете блага всем. И нации тоже себе, почему нет? И себе тоже, почему нет? Что это источник всего, как бы, источник всего благого. Если мы вкладываем усилия туда, то все получают благо, потому что это источник. Не просто такой имперсональный источник, бездушный источник, откуда можно брать сколько захочешь, нет, злоупотребить он не позволит. Те, кто злоупотребляет этой вещью, попадают в материальный мир. И тот, кто здесь злоупотребляет, утрачивает могущество. В низшую форму жизни спускается. Бодливой корове Бог рога не дает, так? Спиливается рога. Или если кто-то агрессивен, его нужно связать. И также есть формы жизни, которые связывают животных, как дерево, допустим. Что оно сделает? Но Прабхупада сказал, если бы у деревьев были ноги и руки, они бы очень много злодеяний совершили. Но по милости Бога они обездвижены. И дают нам тень, древесину, очень благочестивы. Он им дает это благочестие таким путем, чтобы они эволюционировали дальше из формы дерева выше и выше снова до человека. Но если человек будет вести себя неблагочестиво, он может снова вернуться в эти низшие формы жизни, душа. Это материальная природа. При этом Господь беспристрастен. Здесь говорится, дождь прольется, и растения вырастают разные, зависит от семян. Какие семена желаний. Но, с другой стороны, живые существа исходят из трансцендентного тела Господа. Эта связь между Господом и живыми существами объясняется в Ведах. Там сказано, что Верховный Господь обеспечивает всех своих детей, давая им то, чего они желают. Господь говорит Бхагавад-гите: «Я отец всех живых существ». Понять это совсем нетрудно. Отец производит на свет детей, но дети поступают согласно своим желаниям. Поэтому отец не может отвечать за то, что жизнь его детей складывается по-разному. Каждый ребенок имеет возможность пользоваться наставлениями и собственностью отца. Но хотя все дети получают одинаковую долю наследства и одинаковые наставления, они движимы разными желаниями, по-разному строят свою жизнь и в зависимости от этого страдают или наслаждаются. То есть отец должен две вещи оставить ребенку. Материальную собственность, наследство и наставление. То есть как пользоваться этой собственностью. Сейчас осталось только одно практически у людей, что они могут оставить, собственность. Наставление дети не принимают уже. Но нет традиции такой твердой, прочной, связующей родословно, разрушена. Поэтому мы вообще остались без ничего. Деньги. И кто сколько кому оставит. Ведь Кали — это очень сложная проблема семейная. Однажды Прабхупада проходил мимо какого-то двора индийского с учениками и увидел картину: вокруг пожилого человека, отец семейства, много молодых, дети его. И сидит этот пожилой человек вот так вот, держит голову руками. Что они от него что-то все требуют, взрослые дети. Наследство. Как поделить наследство? Наставлений нет. Люди не знают, духовных знаний нет. Они живут каждый ради себя. Родившись от одного отца, живут только ради себя. И он закрыл голову руками, и этот несчастный человек до инсульта сейчас дойдет. Прабхупада показал, говорит: смотрите, век Кали, говорит, это очень сложно. А одного-двух ребенка, говорит, больше не заводить. У вас будет масса беспокойств. Вот на этой почве. Но он показал, что вот, что проблема может только увеличиться от этого. Мы-то думаем, что семья, она защитит меня, мои дети и прочее, они позаботятся, но может быть и не так, потому что какие желания, какие наставления мы оставим, какие традиции мы оставим, вот что важно. А мы, у людей нет сейчас никаких традиций, одни деньги. И почти все богатые люди, которые вот приходили поговорить, одна и та же проблема, что дети, молодые, наркоманы. Как они используют эти деньги? Они не знают, как их использовать на благо. Ни на свое, ни на другое. На чувственное наслаждение. Вот такая проблема. Здесь описывается, что есть желания. И вот мы как бы работаем с этими желаниями. Если мы хотим возвысить чьи-то желания, это непростое дело, то только через возвышение своих желаний. Если у меня нет этого желания возвышенного в сердце, как же я могу пробудить это желание у кого-то другого? Это единственный путь — самому продвигаться. И вот зажигать людей этими желаниями, энтузиазмом, больше вкуса духовного, больше знания, больше красоты в жизни. И люди привлекаются, да, у них желания пробуждаются к красивому, к возвышенному, к знаниям. Да, люди стремятся к этому. Так давайте мы развиваться в этом направлении. И это оставим своим детям. Вот этот путь, процесс. И для этого нужны деньги нам, чтобы идти этим путем. Деньги тоже нужны, и дома нужны. Вот для этой цели. Не для наркотиков. Не для супермаркетов, не для новеньких вещей постоянно, а для духовного развития деньги нужны для этого. Вещи, само собой. Но честь была особая в домах, когда женщины сами делали эти вещи для своих мужей. Они ткали, это была традиция еще русская, старая русская традиция. Это было самое ценное, когда они, собственно, руками делали эти произведения искусств. И они сейчас все выставлены в музеях, эти рукоделия деревенские. Народное искусство. Вот в чем была ценность. Не в том, что вот такая красивая вещь, а у меня вот такая красивая вещь. Красивая вещь — это кто сделал? Это дар. Вот в чем ее красота. Она и красива сама по себе, потому что это дар от любви, от сердца. Это были отношения, это была любовь. Они одевались, потому что была любовь красивая. Строили дома, тоже они знали, зачем они это делают. Не для чувственных наслаждений. Быт может быть очень простой, а вот мышление очень возвышенное, отношения возвышенные. Так, мы здесь должны остановиться, у нас